Праздник, дорогие братья и сестры, мы сегодня величаем святую равноапостольную Марию Магдалину. Удивительный эпитет имеет эта женщина. Она признана церковью равной апостолу. А в западной традиции она величается апостолом для апостолов, потому что первая из людей явилась свидетельницы воскресения Христова. Хотя предание говорит о том, что, конечно, первой своей матери явился Господь. Это не отражено в Евангелии, но есть такое предание церкви. Исходя из текста евангельского, мы понимаем, что преподобная святая апостольная Мария Магдалина является первой свидетельницей воскресения Христова и проповедницей об этом истине для апостолов. Кратко можно было бы сказать о ее жизни, а наверное, только кратко и можно сказать, потому что мы очень мало знаем об этой женщине, но о ней очень много мифов. Информации немного, а мифов много. И вот мы знаем о том, что она была родом из Магдалы, местечко на берегу Галилейского озера, и по месту рождения, к месту своей жизни, она именуется сегодня нами, Магдалиной. Мария из Магдалы, правильно так можно даже называть ее. Мы знаем из Евангелия, во-первых, все четыре евангелиста упоминают о ней. Все упоминают о том, как Господь изгнал из нее семь бесов. И, с одной стороны, можно сказать, что это не кто-то считал, вот я это бесов, сколько их там было на самом деле. А цифра 7 очень часто используется аллегорически в Священном Писании. Она означает некую полноту. Отсюда 7 таинств церкви. Да? Не потому что их не 6 и не 8, а потому что полнота необходимых таинств церкви дается всем нам. И вот 7 даров Святого Духа, также, например, полнота даров Святого Духа, которую мы можем по своему слабому разумению исчислить числом 7. Поэтому здесь тоже, конечно, имеется в виду то, что некую какую-то великую полноту, находящуюся в нетемных духов, Господь изгоняет. По этому поводу очень важные размышления мы встречаем у святителя Феофилакта Болгарского, или Болгарского, правильно, славянский. Он был таким толкователем, который суммировал основные мысли Иоанна Златоуста и пытался их как-то вот укоротить, свести к некому такому минимуму. Вот он говорит о том, что через свою ученицу верную Господь показывает всем нам, что учеником Господу можно стать тогда, когда мы освободились от наших страстей. Потому что бесы, опять же, иногда мы видим некую аллегорию о том, что о них говорят то бесы, то страсти. Иногда проводят некую параллель между страстями, которые раздирают нас, и действием темных духов. Поэтому каждому из нас нужно просить у Господа, прежде чем стать учеником или ученицей, ревностно освободиться от этого гнета внутренних страстей, крепко держащих нас в своем рабстве. Вот после исцеления Мария Магдалина становится ученицей веры Христовой. Есть еще очень интересное Евангелие упоминание. Там говорится о том, что она служила ему от имени своих. То есть мы понимаем, что она очень была состоятельной женщиной. И это сразу вызывает очень много вопросов. Вообще, мироносцы, шествующие за Господом, они вызывали у них историков тоже вопрос, потому что это очень архаическое общество. Женщина была не свободна, она не могла так взять и пойти с Христом, стать его ученицей. Не было понятия ученик-пророк, ученица-пророк. Потому что женщина, она была существо домашнее. Она была привязана к отцу, потом к мужу. То есть мы понимаем, что Мария Магдалина, вы говорите в этот момент, что она была очень человеком богатым. Откуда? Вероятно, может быть, она была сиротой очень богатой семьи, и, соответственно, все это стало ее наследством. А может быть, она была вдовой, это тоже неизвестно. Вот. И, соответственно, она имела определенную свободу действий, свободу следования, за кем ей необходимо это делать. В любом случае мы понимаем, что она не просто была ученицей, но и несла большую очень социальную работу. Своими средствами во многом обеспечивала жизнь первохристианской апостольской общины. Дальше очень интересный момент, когда мы размышляем о ней, произошла очень интересная трансформация в сознании уже даже древней церкви, потому что когда мы читаем Евангелие, составляя факты разных евангелистов, мы видим, как три разные женщины помазывают креста. И вот произошло соединение в сознании людей, то, что та женщина-грешница, которая не называется по имени, в доме Симона, которая слезами своими омывает ноги, Спасителя отирает волосами, почему-то было решено, что это Мария Магдалина. Нигде нет оснований для этого размышления. Отсюда, поскольку она называется грешницей Симона, но с другой стороны, нужно понимать, что любая свободная женщина, которая просто пришла, вот так свободно, в собрание мужчин, ее, не зная даже ее жизни со мной, можно смело по обычаю того времени называть грешницей. Совсем не обязательно, что пришла профессиональная некая грешница. Вот. Это просто естественная реакция фарисеев. А Симон был фарисей. И вот в сознании уже древних людей произошло некое такое вот совмещение образа той грешницы безымянной и Марии Магдалины. В Евангелии нигде не говорится о том, что она была грешницей, что она была блудницей. Потом в сознании людей постепенно смешался образ Марии Египетской и Марии Магдалины. Это тоже совершенно лживое соединение. А дальше мы знаем, что в раннее Средневековье на Западе породило огромное количество легенд о том, кем была, ну, потому что это общество было очень сильно развращенное. И оно требовало таких вот жареных истории, пусть даже после этого покаяния, но все-таки можно было бы немножко протешить свою фантазию. И поэтому все это ранее средневековое сочинение Святой Марии Магдалины не имеет ни одного подтверждения в историческом источнике. Все это является исключительной фантазией всех древних авторов. Поэтому и в средневековом в западном искусстве образ Марии Магдалины всегда такой спорный. И это дошло до наших дней, и мы видим, что это отражается в кинематографе, и порой имеет совершенно кощунственные трактовки. Но Евангелие нам ничего не говорит о ней. Тем более мы даже не знаем о том, была она молодая и красивая, может быть, она была среднего возраста, может, она была почтенного возраста. Это тоже неизвестно. И все это может быть, исходя из евангельского повествования. Вот, конечно, самый удивительный рассказ, самый пространный, который мы сегодня слышали на богослужении, это рассказ Иоанна Богослова о том, как произошла первая встреча воскресшего Христа с Марией Магдалиной. Конечно, мы, опять же, и в иконографии, и видим из истории, знаем, что Мария Магдалина и Иоанн Богослов были между собой связаны, и перед Христом они вместе стояли, оказались самыми верными учениками в дальнейшем. Мария Магдалина последовала за Матерью Божией. Некоторое время жила в Эфесе, месте, которое избрал Иоанн Богослов для места жизни Святой Богородицы. И мы видим, как он подробно описывает вот это явление со слов Марии Магдалины, как мы имеем возможность догадаться. И там говорится о том, как Господь открывает очи Марии Магдалине. Сперва она его не узнает, думает, что это садовник. Потом открывает свои очи, она бросается к нему навстречу в радости и любви. И Господь ее останавливает. Не прикасайся к нему. Потому что я еще не зашел до отцу моего. Вот эта фраза «Не прикасайся ко мне». Она тоже стала неким таким, такой фразой из Евангелия, которая породила какие-то тоже и художественные произведения, и даже целые романы. Но нужно сказать, что, конечно, это вызывает вопросы определенные. Почему, например, Фоме Господь говорит, приди и прикоснись, а ей говорит, не прикасайся ко мне, одной из своих учениц. Но даже по контексту евангельского отчасти мы это понимаем, потому что все-таки сомнения что он понимал, что если Христос воскрес, то он Бог. Действительно, все эти догадки, все их ощущения, они оправдываются в этих событиях и реализуются в нем. Но в то же время реакция собратьев не дает ему возможности в полной мере на их лицах прочитать, что это правда. И вот апостол Фома не принимает этого свидетельства братьев. И Господь ему говорит для уверения. И даже дальше Господь говорит: ты поверил, потому что увидел, а блаженны не видевшие и уверовавшие. А ей, Марии Магдалине, он просит не прикасаться, об этом есть размышление святых отцов, но всегда размышление, не объяснение, не четкое толкование, потому что это некая тоже тайна. Но все-таки мы видим, что она к нему была очень привязана, как ученица верной. Он ее исцелил. От него она услышала правду о жизни вечной. Она полюбила его всем своим сердцем, верной ученицы, готовой отдать свою жизнь. И, конечно, она бросается к нему в радости своей, человеческой, чистой, светлой радости, любящего человека. Но Господь останавливает ее, как бы, чтобы подчеркнуть, что отныне должно быть другое поклонение Христу. Христу как Богу. Должно быть исключительно духовное, внутреннее чувство, религиозное чувство, а не та радость общения, сопутствие Христу, следование за Ним, совместных трапез, может быть, каких-то переживаний, праздников в Иерусалиме и так далее. Это совсем другое отношение, совсем другая любовь, которой призваны верные ученики Христу. Вот можно так об этом размышлять. И, может быть, как есть тоже некоторых отцов, все-таки отличается размышление о том, что ей нужно было духовно еще много подняться, самой вырасти до возможности прикоснуться к Христу как Богу. Потому что ведь мы сами призываемся Христом касаться Его, касаться в таинстве, касаться в том, чтобы чаще приступать к Святому Христовому Таинству. Вот сегодня понимаю, что Мария Магдалина – это величайшая ученица, свидетельница Христово воскресение всем нам. Человек, который обрел во встрече с Христом исцеление своей души и тела, которая готова была следовать за ним на самой смерти, проповедовать его, отрешившись всего земного и человеческого греховного, что есть в жизни каждого из нас. Для нас это, конечно, очень яркий пример. Как нам следовать за Христом? Как нам быть верным его учеником, последователем? Рада, что сегодня святой мироносец, праведник Магдалин, и все мы, наверное, рассуждаем о том, как нам быть такой верной ученицей. И как пускает она просто моя подвижница, подскажет каждому из нас свой личный совет, как нам быть верным учеником Христова. Храни Господь, все дорогие братья и сестры, молитвы и заступничество наших великих святых древней церкви желаем всем нам. Икона Святой Родной Апостольной Марии Магдалины, которая висела на Луне, это тоже удивительная икона, потому что в ней содержится частица святых мощей апостольной святой. Храни Господь всех, напоминаю, завтра акафист 5 часов вечера, и затем богослужение в субботу, две божественные литургии здесь в соборе в 10 часов, в деревянном храме в 9 часов утра, в деревянном храме после службы будет субботник, суббота. Приходите с рабочей одеждой, с инвентарем садовым, у кого он есть, и желательно трудиться, у кого есть. И затем богослужение в субботу вечером, 5 часов вечера, в воскресенье, две божественные литургии. Ранее в половине восьмого, позднее 10 часов утра. И еще раз напоминаю, дорогие братья и сестры, забываем. Беспечно начинаем относиться, никто не отменял старых просьб. Молиться перед иконой не прикладывайся, можно. Это вовсе не является нарушением древнего нашего канона об иконопочитании. У нас есть икона, догмат икона приложения обязательно, а есть догмат иконопочитания. Поэтому он и не допускает, но он не допускает прикосновение к стане. Может быть, даже важнее просто постоять помолиться. Сердце свое. Чем быстренько прибежать, чмокнуть все. сердце ничего совершенно не дрогнуло. Поэтому, опять же, вот прежняя моя просьба, она остается в силе. Если как-то к иконе подходите, как это может быть не печально и не является неким разрушением тех традиций, которые мы привыкли, которые мы полюбили, следует делать именно так. Дезинфекция перед и после. Пожалуйста.